Светлый вечер. На радио Вера.
На вопросы неофита на Светлом радио сегодня отвечает священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке. Я Александр Ананьев. Сегодня мы рассуждаем, размышляем на тему вот этого фрагмента святого благовествования от Иоанна, который сегодня читается в храме, про виноградные лозы и отца виноградаря, который отсекает всякую ветвь, не приносящую плода, а всякую приносящую плод очищает, чтобы принесла более плода. Вот отец Антоний уже довольно развернуто и глубоко и понятно рассуждал о тех плодах, которые ждет от нас Господь. И вот мне все-таки хочется подробнее остановиться на том, каким образом следует понимать целиком вот эту вот мысль о том, что он отсекает ветвь не приносящую плода, а всякую приносящую плод очищает, вот в каком ключе. Опять же, еще недавно я на высказывание типа «вот Господь тебя покарает, вот Господь тебя накажет» улыбнулся бы и сказал: «ну, Господь, он не карает, Господь, он не наказывает. Мы сами себя наказываем нашими грехами, нашими ошибками, нашими отступлениями. Господь может помочь, если попросить его о помощи. Господь может дать, если попросить его дать. Но карать он не будет». А тут вот этот фрагмент, отец Антоний: Господь отсекает ветвь, не приносящую плода. И помните, Господь может проклять дерево, не приносящее плодов, даже если сейчас не время приносить плоды. Так все-таки Господь может нас покарать или нет?
Знаете, во-первых, я хотел бы напомнить вам такое замечательное место из пророка Иеремии, сейчас не могу вспомнить, какая глава, где такая противоречивая фраза, на самом деле, но очень важная. Господь говорит: не говорите бремя от Господа. Никогда не говорите бремя от Господа. Вот просто не используйте этих слов. А дальше пророк добавляет: ибо я накажу всякого, кто говорит бремя от Господа. На самом деле получается не очень логично, но тем не менее смысл все-таки в том, что, по-видимому, Господь не одобряет наши попытки рассуждать в терминах, кого он каким образом наказывает. И лучше последовать этой рекомендации через пророка Иеремию. Осторожнее, с этим следует быть. Это первое. Второе, смотрите, очень часто, может быть, и здесь тоже, в этом евангельском тексте, речь идет не столько о объявлении намерений Бога, что «я вам всем головы откручу, если вы тот-то».
Но я это так и понимаю, это, в общем, так и читается.
И мне кажется, что скорее все же речь идет о некоторой констатации различия между жизнью и смертью. Есть живое и мертвое. И вот Господь говорит: ветвь, не приносящая плода, ветвь мертвую, засохшую, ту, которая растет в сторону кровопролития и воплей окружающих. Если мы, да, вспомним основу из Исаии, ту ветвь, в которой нет жизни, в которой нет правды, нет добра, ту, которая растет к насилию, к, не знаю, к доминированию, власти, вранью, вот. В этом нет жизни, и оно мертво, и оно исчезает, уничтожается. Помните, есть роскошный и чрезвычайно полезный образ у апостола Павла, когда он говорит о человеческой жизни как о некотором строении, как о некоторой постройке, которая может быть разной. Ты можешь строить из бетона, это не горючий материал, или из железа, это тоже не горючий материал, или из дерева, или из соломы, которая вспыхивает, как солома. И вот апостол говорит о том, что, ну вот, в конце концов, огнем все испытывается, этим огнем правды Божьей. И тот, у кого в его постройке, в его жизни было что-то прочное, то есть основанное на Христе, Вот оно сохранится, все остальное сгорает, и его просто нет. И оно исчезло без следа, понимаете? И мне кажется, что вот в этом фрагменте разговора Христа с апостолами можно тоже подобным образом слышать его слова. Он говорит о том, что жизнь от смерти отличаются. Господь ведь ни разу не постмодернист. Поэтому он говорит нам о том, что ложь от правды, красота от уродства, жизнь от смерти отличаются. Это разные вещи. Кроме того, все Слово Божье, вся библейская традиция, Евангелие в особенности, говорит нам о том, что жизнь – это там, где Бог. Жизнь – это там, где Он присутствует, и где мы присутствуем перед Ним. Жизнь и смерть предложил я тебе сегодня, благословение и проклятие. Избери жизнь, и дальше конкретизация, чтобы жил ты, любил Господа Бога твоего, слушался голоса Его и прилеплялся к Нему. Как говорит второзаконие, вот первый, второй, третий, любил Господа Бога, слушался голоса, прилеплялся к Нему. Вот. Там, где мы при Боге, там, где мы с Ним, рядом, у подножия престола Божьего, там жизнь, даже если обмен веществ уже давным-давно остановился. И наоборот, там, где мы вне правды Божьей, вне воли Его, вне Его задания и призвания, которое Он нам дал, там... Поэтому вот, видите, Господь и говорит здесь о том, что «прибудьте во мне, и я в вас». Стало быть, в конечном итоге критерием того, что значит приносить плод, быть живым, приносить плод, или быть мертвым и не приносить плода, критерием там, отсекается оно или сохраняется, являются наши отношения с Иисусом Христом. Не что-нибудь другое. Наши отношения с Господом Иисусом Христом. Личное знакомство, если хотите. Да? Вот дружба с Ним, верность Ему, попытки, какие бы ни были, но все-таки попытки слушаться Его заповедей. Вот можно конкретизировать, да, эту мысль Христа достаточно подробно, но суть все равно вот в таком, если хотите, экзистенциальной принадлежности, экзистенциальном единстве с Ним. Вот. И, стало быть, мне кажется, в первую очередь Христос говорит ученикам о том, что без Меня не можете творить ничего, если не... без Меня не можете творить ничего, если не прибудете во Мне, значит, засохнете, как ветки. Эти ветки засыхают, в них нет жизни, в них нет жизни. И во втором стихе, говоря об очистке лозы, Христос, мне кажется, говорит о том, что Отцу Небесному не все равно. Он не безразличный наблюдатель за тем, мертвым или живым. Поэтому Он вмешивается. И да, действительно, ветвь, не приносящая плода, отсекается, потому что если в ней нет жизни, в ней нет жизни. Вот, собственно, и все.
Я хочу уточнить у вас, отец Антоний. Когда виноградарь выращивает виноград, он отсекает не только засохшие ветви, вот как я сейчас вас услышал. Ну, бывает, что тут растение растет, там пять веток у него прекрасные, а шестая веточка засохла. Конечно же, надо отрезать, потому что, ну, зачем она нужна? Виноградарь нет. Виноградарь отрезает живые, с зелеными листиками, вот, может быть, даже как-то цветущие ветви. Но те, которые не принесут столько плода, сколько он ожидает от них. Он безжалостно их срезает, не испытывая гнева, не испытывая... Просто он понимает, что так будет правильно, что так он с большей вероятностью достигнет поставленной цели. Господь срезает живые ветви или все-таки засохшие? Вот меня что тревожит.
Конечно, засохшие. Я думаю, что то, о чем вы говорите, это уже чистая ботаника. И не следует ту аналогию, тот образ, который здесь использует Христос в этом разговоре с учениками, распространять слишком широко. Нет, не следует. Конечно, Бог не отсекает живых ветвей. Конечно, Бог дорожит каждой ветвью, и больше вам скажу. Я склонен думать, что гибель каких-то ветвей – это источник скорби, мук для Бога. «Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе», – говорит Господь. И это чрезвычайно важные слова, которые нам тоже, я бы сказал, необходимо все время помнить. Даже если мы выбираем гибель, даже если мы выбираем не приносить плода и тем самым сами себя отсекаем от истинной лозы, Бога это не только не радует, но это ему и не безразлично. «Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой», — говорит Господь. И, может быть, самое существенное, что мы видим на кресте, вот это страдание Бога о том, какие пути мы выбираем. Ну, может быть, это и далеко не полная, так сказать, картина, но тем не менее, мне кажется важным, что нет, конечно, Бог не... ибо нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Нет воли Отца, чтобы погиб один из малых сих, поэтому я не думаю, что вот прямо так, как садовник, Бог готов отрезать многое живое. Нет, это уже чрезмерное толкование образа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Говорим сегодня не только о Священном Писании, о нашей земной жизни, о цели нашей земной жизни, о смысле ее. Но и вот так получается, в свете вот этого фрагмента Священного Писания, который сегодня читается в храме, немножко говорим и о, как верно заметил отец Антоний, о ботанике. Сегодня мы беседуем с клириком храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священником Антонием Лакеревым. И это не единственный фрагмент отец Антоний, конечно же, где Господь на примере растений, приносящих и не приносящих плодов, раскрывает ученикам своим и нам то, что мы призваны сделать, то, чего Он ждет от нас. Фрагмент Евангелия от Матфея, глава 21, стихи с 8 по 19. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». Вы сейчас уточнили. Зеленые живые ветви Господь не отсечет. Каждая ветвь ему дорога, каждую ветвь он любит. От каждой ветви, несмотря ни на что, до последнего мгновения, пока она сама не отсохнет, он ожидает плодов. Но как же в свете вот этого фрагмента Евангелия от Матфея следует это понимать? Ведь это живая смоковница с листьями. Более того, было еще не время ей приносить плоды и цвести. И тем не менее Господь проклинает ее за отсутствие плодов, и она тотчас же засыхает. Есть ли связь вообще между этими фрагментами?
Весьма вероятно, что связь эта есть, но прежде чем говорить об этой истории с засохшей смоковницей, мне хотелось бы обозначить вот какую важную вещь. Похоже, что рассказ об этой смоковнице дошел до нас в не вполне исправном виде. То ли там какие-то части могли быть утеряны, части, которые помогли бы нам понять смысл и контекст. Может быть, не все там слова или толкования Христа могли быть запомнены и, соответственно, дойти до Матфея. В некоторых, ну, скажем так, маргинальных или даже гипермаргинальных апокрифических произведениях письменности, там, рубежа первого-второго веков, ну, которые по некоторым жанровым особенностям называют Евангелиями, мы встречаем похожие истории с разными там дополнениями, ну, не настолько убедительными, чтобы об этом можно было говорить. В результате рассказ Матфея о проклятии бесплодной смоковницы чрезвычайно непонятен. Непонятен. И это значит, что мы чаще всего, почти всегда, как библеисты говорят, вчитываем в этот текст свои смыслы. Потому что понять и контекст, и смысл всей этой истории для нас оказывается чрезвычайно трудным, если не вообще невозможным. Это тоже важно понимать. И при любом толковании, при любых попытках объяснить, о чем там могла бы идти речь, ну вот есть некоторый волюнтаризм экзегета и, пожалуй, даже довольно большой элемент этого самого волюнтаризма. Вот. Ну, обычно люди говорят, что все-таки этот образ засохшей смоковницы следует соотносить, например, с такими словами Христа, очень пугающими, между прочим, как «Се оставляется вам дом ваш пуст». «Сколько раз хотел я и собрать вас под крыло свое, как птица собирает птенцов, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. И уже не увидите меня, доколе не скажете, благословен гряды во имя Господне». Мы можем еще привести целый ряд примеров. Возможно, что образ смоковницы для тех как раз христиан из иудеев, или даже вовсе иудеев, для которых писал Матфей, а он писал по-арамейски, именно для иудеев. Может быть, этот образ был прозрачнее, чем для нас с вами. Сегодня мы этого в точности не знаем. Но все же мне как-то близко представление о том, что это картина, образ того, что вот есть время посещения, и оно назначено не тобой, оно назначено Богом. Вот теперь день спасения, вот теперь день посещения. И в чем застану, в том и сужу. В чем застану, в том и сужу. И вот сейчас пришел Иисус, сейчас он проходит мимо этой смоковницы. Если бы она там, я не знаю, ну, так, тоже картины будем рисовать. Вот крохотный листочек желтый, зелененький, светленький. Ну, вот хоть чуть-чуть бы высунула, да? Могло быть все по-другому. Так что мне кажется, что бесплодная смоковница в первую очередь образ людей, которые не узнали время посещения. Очень страшный. Очень страшный, потому что, конечно, он побуждает нас вдумываться, внимательно вдумываться, молиться о том, чтобы Господь сам помог вот мне избежать этого. Дело же не в том, что там они, кто-то, чего-то не узнал и были засушены Богом, а в том, что ты сам можешь оказаться в этом состоянии бесплодной смоковницы и нередко в нем оказываешься, хотя, надеюсь, не всегда. И поэтому нам надо использовать ту возможность, которую дал нам Христос. А он говорит: просите, и будет вам. Да, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Обычно мы понимаем под этим делом, под этими словами, что вот прибудете во мне и просите большую зарплату. Вот как раз это часто и не получается. Да, увы, не получается. Мне кажется, что в первую очередь мы призваны просить у Бога вот возможности, способности Духа Святого, чтобы узнать время посещения, чтобы не оказаться вот в этот наш сегодняшний день бесплодной смоковницы. Ну и плюс еще нужно добавить, что, конечно, речь идет не о там каком-то будущем времени, когда закончится твой земной путь, а вот о сегодняшнем дне, ровно сегодня. Вот примерно так я мог бы о смоковнице сказать, хотя это далеко не единственное из существующих среди христиан толкование этого места.
Ну, вообще, вы очень правы в том, что вот и для меня тоже в Священном Писании есть несколько очень пугающих меня фрагментов. И вот момент со смоковницей, и вот этот фрагмент в виноградной лозе, он тоже как-то заставляет задуматься, а вот Господь придет с этими ножницами, и что? Какой ветвью буду я? А что я смогу дать? Что я смогу показать Господу, что вот мои плоды, а они вообще как? Они достойны, недостойны? И отсечет он этими ножницами ветвь от лозы или нет? Ведь он отсекает ветвь от лозы. Есть один парадоксальный момент, отец Антоний. Я думаю, что у нас еще есть время выслушать ваш ответ на этот вопрос. Смотрите, вот в одном стихе он говорит, что всякую ветвь у меня, не приносящую плода, он отсекает, сам отсекает. И второй момент. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будете на лозе, так и вы, если не будете во мне. Смотрите, Господь, получается, сам решает, быть нам в Господе или не быть. Это не от нас, получается, зависит. Если в нас нет плода, Господь просто отсечет эту ветвь, точно так же, как Он проклинает смоковницу. А если будет плод, значит, останемся мы в Господе.
Вернусь к тому, с чего мы с вами начали. Все же для нас принципиально важно прибыть в Господе. Вот с этого все начинается. Сколько бы мы там плода ни приносили, все равно, если смотреть на эти плоды честно, очень немного. Ну, очень немного. И уж во всяком случае несравнимо с теми людьми, которые слушают непосредственно, да, эти слова Христа на Тайной Вечере. Вот. Но все-таки пункт номер один, с чего все начинается, отправная точка, это прибыть в Иисусе Христе, прибыть в Нем. И для нас есть такая возможность, независимо ни от чего. Вот что, мне кажется, чрезвычайно радостно. Чрезвычайно радостно и, если хотите, обнадеживающая такая вещь. Иисус призывает нас прибыть в Нем. Он говорит: «Прибудьте во Мне». Прибудьте во мне, и тогда вы на истинной лозе, потому что это я, говорит Господь, истинная виноградная лоза, не что-нибудь другое, потому что, ну, люди часто пытаются привиться вместо Господа Иисуса Христа каким-нибудь идеям разным, иногда хорошим, иногда плохим, но в конечном итоге они все мертвы, потому что это не Иисус. Он виноградная лоза, и Он призывает всех нас: прибудьте во Мне. И в первую очередь, давайте попробую выстроить некоторое перечисление, не логический порядок, а перечисление. Во-первых, мне кажется, речь идет о том, чтобы так любить и чтить Отца, как Христос, вместе с Ним. Не по аналогии так же, а вместе с Ним участвовать в том благодарении Отцу, в том прославлении, которое совершает Господь Иисус и на котором Он питает нас Своим Словом и самим собой, Своей плотью и кровью. Прибыть в Нем в мотивациях наших поступков, в том, как мы относимся друг к другу, как мы относимся к миру, в котором Бог поселил нас. Наверное, еще нужно и можно продолжать этот список, но все-таки вот прибыть во мне, с этого все начинается. Плод – это уже следующий этап.
Последний вопрос. Что значит «Господь очищает всякую ветвь, приносящую плод, чтобы она более принесла плода»? Как следует понимать процесс очищения?
Вы знаете, я в данном случае сошлюсь на слово из Евангелие от Иоанна, которое мы читали в предыдущее воскресенье в рассказе о слепом, об исцелении слепого. Господь говорит: «Я свет миру». Это значит, что, видя Иисуса перед собой, следуя за Ним, прилепляясь Ему, слушаясь Ему, ты в состоянии отличить добро от зла, правду от лжи, жизнь от смерти. Вот, видите, собственно, очищение через слово, о котором говорит Господь, примерно то же самое, наверное, что имеет Он в виду в словах «Я свет миру», как ученики, которые услышали, запомнили и даже, может быть, уже начали понимать слово Христово, они способны, ну, может быть, так скажем, не только интуитивно, но и осознанно слушаться Христа, следовать за Ним. Они способны понять, где обманы этого мира, который предлагает нам третьесортные ценности в качестве мотивации для подлости, а где действительно вот то, что Богу дорого по-настоящему, и зачем следует стремиться. Вот, может быть, как-то так надо об этом думать. Это очищение, конечно, очень важная вещь, но оно, я думаю, в основном происходит именно через Слово Божье, которое мы призваны, как я для себя сформулировал, слышать, слушать и слушаться. Сначала мы призваны все-таки открыть уши и пытаться узнать, что говорит Господь, и слышать Его. Затем вдумываться в это, слушать и пытаться понять, что это значит на практике, а потом следовать, слышать, слушать и слушаться. Вот примерно как можно было бы об очищении ответить.
Когда я читаю этот фрагмент, мне кажется, может быть, я не прав. Я буду рад, если вы меня поправите. Мне кажется, что каждый раз, когда мне больно вот в этой жизни, когда я что-то теряю, когда что-то не получается так, как я хочу, когда что-то уходит из моей жизни, это Господь очищает ветвь виноградную, чтобы она больше давала плодов. Действительно ли? Вот каждый раз, когда нам в этой земной жизни больно, это следует воспринимать с благодарностью за то, что Господь таким образом нас очищает. Или же это лишнее, и я придумываю несуществующее?
Я думаю, что вы все же правы, но лишь отчасти. То, что вы говорите, конечно, нередко в нашей жизни с нами происходит. И избавляться от каких-то своих грехов, ошибок, исправлять эти ошибки – это тяжелая работа, часто болезненная. Да я уж не говорю о том, что признавать эти ошибки стыдно. И нужно быть мужчиной, как выражается сам Бог через пророка Исаию, на этот раз Вавилонского. Если вы делаете вид, что вы мужчина, ну вот докажите это. Признайте свои ошибки и исправьте их. Это очень тоже поучительная вещь о том, кого Бог считает мужчиной. Так вот, да, конечно, страдания часто мучительные, которые мы переживаем, нередко есть проявление того, что Бог помогает нам выдраться из этого мертвого кокона собственного несовершенства и грехов. Но это не вся правда. Есть еще и другое. Знаете, у апостола Павла в одном из писем он пишет из тюрьмы, если память мне не изменяет, все же филиппийцам или колоссянам, одно из его писем из тюрьмы, где Павел сидит, соответственно, в глубоком подземелье со всеми вытекающими последствиями. Вот он говорит: «Я восполняю в моей плоти недостаток страстей Христовых». Это весьма труднопонимаемый перевод, но практически никакие другие переводы неудачнее в этом смысле, в этом месте. Апостол говорит о том, что... Помните, как он говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И вот он говорит о том, что в его страданиях на самом деле... Это не его страдания, и это не связано с какими-то провинностями Павла или очищением Павла. Хотя он всегда помнит, Павел помнит всегда за собой, что он был гонителем Церкви Христовой, и ему есть в чем каяться. Но вот он говорит: нет, это, как сказать, страдание может быть от несовершенства мира, может быть вообще без причины. Не согрешил ни он, ни родители его, говорит Господь про слепорожденного. Но вот это тоже присутствие Бога и наше присутствие в нем. Христос в этом мире мучительно страдает и умирает на кресте. И его ученики, как говорит нам Апокалипсис в том числе, в общем, призваны стоять у подножия Христа и до креста, до какой-то степени, как Павел, да, участвовать в этих страданиях. Это Христос страдает в моей плоти. Сегодня в моей, говорит Павел. Ну, в следующих поколениях другие. Так что я думаю, что с одной стороны вы правы, говоря об очищении, с другой стороны это далеко не вся суть страдания. Оно может быть, как сказать, следствием чрезвычайно отдаленных причин и вообще для другого.
Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Антоний. Мне кажется, у меня теперь гораздо более полная картина того, в чем же заключается смысл моей жизни. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо. Слава Богу.
Клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакерев, отвечал сегодня на вопросы неофита. Вернуться к нашему разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru, а я продолжу разговор ровно через неделю, в понедельник, в это же самое время. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.